Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. В этом эпизоде мы предлагаем вам послушать выступление эксперта по противодействию коррупции Ильи Шуманова. Здесь он размышляет о том, как происходит редуцирование прав человека и как государство научилось создавать теневых двойников.
Я бы хотел поговорить про то, как государство... Для меня государство — это, в первую очередь, государственные институты, создают некую систему исключений. И про почему эта тема для меня близка, я сейчас расскажу. Но эта система исключений, она имеет два полюса. Той тематикой, которой я занимаюсь в Арктиде, она связана непосредственно с правами коренных народов. Я себя коренным народом не считаю и не являюсь им. Вот. Но в числе членов Арктиды есть несколько коллег, в том числе, например, Лана Пылаева, которая тоже выступает регулярно на школе. И она выпускница, по-моему, школы. Вот. И она занимается как раз правами коренных народов и этой тематикой. Я начну с того, что я сейчас прилетел к вам, очень сильно торопился, был 40 часов пути, прилетел из Дакара, из Сенегала. В Сенегале я выступал и встречался с людьми, собственно, на примерно такую же тему, как Россия, используя антиколониальную повестку, продвигает свои интересы в Сахеле, это регион африканский, и шире, в Африке. Эта тема настолько сильно волнует местное сообщество, что, гуляя по Дакару, я видел, насчитал 10 билбордов Russia Today. Вот. И это говорит о том, что Россия все больше и больше внимания уделяет, конечно же, Африке. И, используя антиколониальный дискурс, пытаясь надавить на больные точки, которые есть в обществе, связанные с колониальным наследием, в том числе французским и английским, вот, конечно же, продвигает свои интересы за последние несколько лет, за 4 года, минимум 3 страны изменили свой курс и стали пророссийскими. Да? Это все страны как раз находятся в Сахеле, в Западной Африке. И, собственно, это говорит о том, что российское влияние в Африке гораздо сильнее растет. Почему мне показалось важным про это поговорить и объяснить вам про Африку? Потому что в России колониализм никуда не делся. Он присутствует и существует в том виде, в котором... как бы его меньше всего ожидают увидеть представители других стран, это внутренняя колонизация и создание некой системы исключений. И вот про эту систему исключений я бы хотел сегодня поговорить, наверное, да? Как вы знаете, в России существует большое количество ярлыков, которые вешают на физических лиц и организаций. Помимо иногентов, нежелательных, экстремистов, там, существует понятие, не оформленное, конечно, подозрительных людей, да, такого неправильного гражданина категория, который, например, не поддерживает Владимира Путина, у которого нет официального статуса, но... Такой человек есть. Это, потенциальная угроза, которая воспринимается, например, на границе, когда у человека подписан на какие-то социальные сети. Конечно же, в отдельную категорию этого человека тоже помещает, и это является триггером для дополнительной проверки, там, расследований и так далее, и так далее. А высшая степень неправильности — это на самом деле то, что произошло с господином Литвиненко, кто помнит. Да? Это модель казни, внесудебной казни, которая, собственно, происходит за границей в отношении так называемых предателей. И вот эта система лесенка, она на самом деле имеет большое количество формальных ступенек, про которые мы знаем. Вот я, например, статус иностранного агента имею. Вот у меня есть там уголовное дело в России, как это вводится у любого иностранного агента. Ну или не у любого, по-моему, у половины сейчас иностранных агентов эта история. Вот. И вот дальше карьера, в кавычках, любого такого человека, она двигается вверх, потом он получает статус там террориста-экстремиста, попадает в какой-то список Росфинмониторинга, его объявляют в международный розыск. То есть такая эскалация, которая идет потихонечку. Цель вообще вот этих статусов — это не просто наказание человека, это, скажем так, создание некой системы исключений, когда человек, попадая в эту лесенку, он потихонечку начинает лишаться прав, и нахождение его просто в обществе перестает быть возможным. Конечно, вы все знаете веберовскую формулу про государство, имеющее монополию на насилие, но я бы сказал, что сейчас государство создает монополию на исключение. Вот, на исключение, которое порождается через какие-то правовые системы. И вот как раз репрессии, про которые я хотел бы тоже поговорить, в том числе про коренных, они начинаются с этой классификации. Для меня понимание репрессионной логики, оно связано с некой формулой политических различий, которые есть со стороны государства по отношению к тем или иным индивидуумам. Логика для всех уже понятна, она кажется, может быть, такой какой-то повседневной, но если в ней разбираться, то каждый представитель общество имеет своего теневого двойника, давайте так будем говорить. Вот этот двойник, он очень, ну, как бы просто ложится в логику врага и дальнейшей системы эскалации, исключения и преследования этого человека. То есть активист коренного народа может быть совершенно спокойно переоформлен быть или назван сепаратистом, да, то есть как человек, который, если он активист коренного народа, значит, он преследует какие-то, соответственно, цели, претендует на суверенность какую-то, его называют сепаратистом. Если это эколог какой-то, то он может быть признан угрозой какого-то экономического развития. Человек, который останавливает хозяйственную деятельность какого-то предприятия, пытается помешать, создать эти проблемы. Вот. Если это антивоенная позиция, то есть пацифистская позиция, казалось бы, ну вот куда ж проще просто выступать против войны и ничего не делать плохого, никого не наказывать, ничего не делать. А но если пацифистская позиция есть, то мы все знаем, что это дискредитация армии, да, если публично выраженная пацифистская позиция. Да? У иммигранта есть тоже теневой двойник, это предатель. Вот. И каждый, кто уехал за рубеж, для государства он выступает предатель. Вот. Я уже не говорю про представителей ЛГБТК-комьюнити, которые, конечно же, у нас все являются нарушителями традиционных ценностей, экстремистским движением и так далее, и так далее. И вот в этом смысле государство начинает функционировать как такой похититель прав. И вот каждая ступенька на этой лестнице эскалации, исключения, она фактически забирает какие-то конкретные права. Казалось бы, как бы иностранный агент, да, то есть человек, государство признало, не ты сам, даже государство тебя признало иностранным агентом, сразу поразило тебя в правах, в каком-то случайном наборе, рандомном политических прав, да, и в некотором смысле экономических прав и так далее. И, конечно же, этот список не закрыт, он будет расти дальше, потому что у нас Государственная Дума и господин Пискарев, который там председатель этого комитета Государственной Думы, который отвечает за иностранное вмешательство, вот, собственно, он очень плодотворный, и раз в год выдает какие-то поправки. Вот. И я каждый раз с изумлением читаю эти поправки, что еще запретили мне делать внутри Российской Федерации. Вот. Но в реальности, если мы будем говорить о том, какая же логика у государства, то государство просто перестает признавать человеком субъекта права. Да, то есть он просто перестает быть правовым субъектом и фактически, ну, исключен из жизни какой-то общественной. Да? Когда мы говорим про систему, с чего она начинается, то это все начинается с того, что человека просто переименовывают в угрозу. То есть из его положительного статуса активизма, какого-то активного гражданина, там, представителя коренного народа, из него создают теневого такого двойника. Я пытался разобраться в этом, а где же уже была такая же система, где же она функционировала до России. Точка поиска для меня оказалась, это, конечно же, нацистская Германия. И в нацистской Германии все это достаточно было очень интересно. И есть один такой философ-мыслитель фашистского толка, он очень сильно критикуем в публичной дискуссии, Карл Шмидт, который был, собственно, стоял один в идеологии, собственно, Третьего Рейха. Интересный факт, что до того, как желтые звезды начали навешивать на еврейскую одежду, Карл Шмидт, по-моему, еще в 1936 году выступал на конференции, которая касалась еврейского вопроса, и предлагал маркировать читать произведения или цитаты еврейских авторов в книгах значком как раз Магед Давида. И на тот момент он подвергся невероятной критике со стороны немецких государственных деятелей за оппортунизм, за то, что он не до конца видит в евреях настоящую угрозу. И, собственно, речь зашла о том, что наименование врага или попытка признания какого-то человека врагом начинается в первую очередь с языка. Да? Когда я начал смотреть на мысли Карла Шмидта, я ни в коем случае не хочу рекомендовать его как человека, который, понятно, перешел на темную сторону, начал работать на Третий Рейх. Но важно, что разобраться в логике. Какая логика стояла за формированием вот этой нацистской идеологии. И речь шла о том, что в работах Карла Шмидта упоминается, что суверен — это тот, кто фактически может принимать решения о чрезвычайном положении, то есть о создании неких исключений. И эта же логика прослеживается именно в российском контексте, когда государство, собственно, создает вот этот набор исключений. У того, у кого есть рычаг, который приводит в действие на создание этих исключений, по сути, является неким государством. Если мы говорим про государственную систему российскую, то это достаточно легалистская такая, легальная система, которая имеет очень четкие юридические основания для принятия решений. На каждый статус, по которому мы сегодня упоминали, практически, если легальные статусы мы говорим, существуют правила, протоколы, есть соответствующие реестры, есть правила поведения этого реестра, есть правила по исключению этого реестра. То есть все очень формально регламентировано, что дает видимость некой законности. Хотя законности, как мы понимаем, в действиях российских властей очень мало. Вот. То есть закон переворачивается в сторону от защиты прав человека в сторону некого выключателя человеческих или гражданских прав. И пытаясь размышлять на эту тему, я для себя пытался понять, а где же здесь колониальная логика какая-то? И действительно есть колониальная логика с точки зрения создания этих исключений, когда мы говорим, что в российской политической системе этот блок, связанный с коренными народами, о которых я упоминал, тоже имеет такой двойной статус. С одной стороны, государство очень сильно активно готово промотировать, развивать культурное многообразие, то есть воспринимать их как некий субъект этнографический, как коренные народы. Но когда речь идет про политические права, в этом смысле государство отказывает им в политической субъектности, просто не давая возможность для выражения собственного политического голоса. Они воспринимаются как препятствие, когда речь идет о отстаивании прав коренных народов на землю, на самоопределение, на какие-то экологические аспекты. И в этом смысле культура допускается, а политическая субъектность не допускается. И вот этот второй блок исключений для меня, конечно же, является таким очень обескураживающим и поразительным. И мало кто об этом вспоминает, но сейчас порядка 100 таких вот коренных инициатив в России признаны террористическими, экстремистскими. Притом в какой-то момент эти организации и эти инициативы начали признаваться пачками по 50, по 60 человек. И в этом смысле для государства нет разницы никакой. С Ямало-Ненецкого округа, из республики Саха, с Дальнего Востока, из Бурятии. Неважно, какая инициатива, если она имеет свой независимый какой-то характер, если не только она хочет быть этнографической, а хочет быть какой-то политической и оппонировать российским властям, то она тут же становится предметом преследования и исключения. Соответственно, ее исключают с правового поля. Вот. И когда мы говорим про вот эту колониальность, Максим Гуринов, тоже один из экспертов школы, он мне подарил когда-то книжку Эдварда Саида, «Ориентализм» она называется. Вот. И она очень толстая, большая, я очень много раз пытался ее прочитать, но в какой-то момент я ее дочитал до конца. Вот. И сейчас попытаюсь недословно, но каким-то образом процитировать мысль, которая связана с текущей нашей темой, о том, что на самом деле ориентализм или модель взаимодействия с чужим, с чужой средой, она предполагает под собой в том или ином смысле язык. Язык, который позволяет управлять той или иной средой, тем или иным обществом. То есть просто называя своим языком чужие понятия, происходит уже трансформация этого общества через, ну, как бы, колониальный какой-то определенный дискурс. Да? И для меня это не очень сильно было очевидно, когда я думал, что язык и культура, как бы, оно может быть просто иметь какой-то просто окрас. Мы понимаем, что колониальный мир — это мир, который расколот надвое, и в нем всегда есть возможность использования разного языка для очерчивания тех или иных понятий. И находясь в Сенегале, я понял, что некоторые вещи местные жители называют исключительно тем языком, который им был привнесен колонизаторами. Вот. И этот язык тоже определяет их восприятие и понимание мира. И это достаточно очень сильный такой элемент. И в моем понимании, конечно же, вторжение в этот мир коренных народов — это не событийное какое-то явление, когда вот пришли и покорили, да, а это структура, которая очень четко раскладывает модель поведения колонизируемой территории, колонизируемых людей, и дает им язык в качестве, ну, скажем так, системы управления. Они вынуждены подчиняться, используя в том числе языковые какие-то элементы, обороты для того, чтобы продолжать жить и существовать на этой территории. Последний блок, который исключение, который хотел бы рассказать, это блок, которым, я не знаю, как его сформулировать правильно, назову его некрополитический блок, который касается исключений, которые касаются создания возможности или предоставления права на жизнь или принятия решения о том, кто будет жить, кто будет умирать. И в этом смысле для меня взаимодействие с представителями коренных сообществ — это всегда очень больная тема, потому что эти люди, которые максимально сильно страдают от мобилизации на фронт, несмотря на те ограничения, которые есть в российском законодательстве для них. А именно, если есть небольшое сообщество коренных, из них забирают там 10 человек, 10 взрослых мужчин, то вероятность того, что это, конечно, сообщество продолжит нормально функционировать в ближайшие там 10-15 лет, минимально, да, то есть мы понимаем, что забирают мужчин, значит, вероятность того, что это сообщество прекратит свое существование в ближайшие годы, это достаточно большая. А что же государство делает не в контексте подавления исключения вот этих прав, а в контексте наращивания собственной силы, да, собственного ресурса? И это такое парагосударственное насилие. Несмотря на выборовскую формулу о том, что государство имеет монополию насилия, в России сейчас, я вижу, происходит делегирование функций государственного насилия таким протогосударственным или негосударственным актором. И для меня это кажется очень сильным интересным феноменом, просто в силу того, что это не значит, что Россия уникальна в этом контексте. Конечно же, мы видели другие страны, но в России всегда все держалось на такой жесткой государственной власти. А с появлением ЧВК «Вагнер», с появлением там русской общины, с появлением других правых таких движущих сил в российском обществе, государство начинает терять или делегировать свою монополию на насилие другим негосударственным акторам. Почему это происходит? Потому что насилие — это всегда такой сложный с точки зрения остальной части общества, те, кто испытывают на себе это насилие, феномен по одной простой причине, потому что сам факт насилия, он сейчас является, ну, неприемлемым в большинстве части российского общества, и это воспринимается как некое инородное явление. И когда государство говорит, что это не я, что это какие-то представители общества начинают там, не знаю, провоцировать или устраивать акты насилия на отношении несогласных или других групп, то каким-то образом государство отстраивается от этого, и тем самым спросить государство за это невозможно, и фактически государство не теряет с точки зрения репутации в этом смысле, говоря о том, что да, мы будем разбираться, закон есть закон, есть суды, но это какие-то негосударственные структуры, это могут быть радикалы, это могут быть другие группы, но важно, что и русская община, и русская дружина, и северный человек — это все сообщества, которые по факту выступают как прокладка российского государства для того, чтобы те издержки от актов насилия на государство не распространялось, чтобы не подрывалось доверие к и так уже подорванным институтам государства. Я хочу сказать, что не так давно для BBC я делал большой репортаж, который делал расследование, которое связано с, как раз с русской общиной. И русская община — это ультранационалистическое движение в России, которое есть практически во всех регионах. Порядка 60 российских регионах уже присутствуют ячейки русской общины. Это действительно такое фашистское, ультранационалистическое, да, какое-то движение, которое, конечно же, координируется со стороны российских властей, но до нашего вот расследования, которое мы делали с BBC, не было понятно, кто финансирует эти проекты. И русская община очень сильно хотела выглядеть как такое grassroots инициатива, которая собирает со всех по 50 рублей и дает возможность существования этому движению. Ну, долго ли, коротко ли, расследование показало, что существует российский крупный предприниматель, назовем его Игорь Худокормов. Это человек, который является одним из больших, самых главных латифундистов и сельскохозяйственных предпринимателей. Иногда его называют сахарным королем России. Вот. И это человек, который очень близок к семье Николая Патрушева, помощника президента, который, собственно, возглавлял долгое время ФСБ и был, если не ошибаюсь, секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Вот. И когда мы видим, что десятки миллионов рублей из коммерческих институтов, связанных с силовиками, поступают в праворадикальные такие инициативы, мы понимаем, что это и есть форма государственной поддержки, государственного развития таких ультраправых концепций и структур. И когда мы говорим про ультраправых, мы понимаем, что есть альтернативная версия. Есть коренные народы, которые страдают, да, есть ультраправые, которые достаточно сильно поддерживаются. Но почему я пытаюсь свести их вместе? Потому что, например, то, чем мы занимаемся в Арктиде, мы пытаемся анализировать, а кто же стоит за крупнейшим российскими инфраструктурными проектами в Арктике, где действительно подавляются права коренных, где действительно не считают с экологией и где какие-то люди получают контроль над крупными проектами. И в последние несколько лет, как только Николай Патрушев пришел в морскую коллегию и стал заниматься вопросами Арктики вплотную, его дети и бизнес-партнеры детей начинают наращивать свое присутствие в арктической зоне. Они начинают получать контроль над Архангельским портом, над угольными проектами в Чукотке и так далее, и так далее. То есть фактически мы видим, с одной стороны, поддержку правых радикалов внутри России, в центральной части, да, и оттеснение коренных народов, и попытка получения больших проектов в арктической зоне, там место традиционного проживания коренных групп. В этом смысле ультраправые союзники очень удобны для российской власти, потому что они создают образ врага снизу, и это достаточно удобно говорить, что это не мы придумали, что это народ просит. Народ просит наказать ЛГБТ-активистов, сорвать вечеринку. Народ просит перестать издавать книжки иностранных агентов. То есть это вот формат создания темного двойника нормального гражданского общества в виде вот таких лояльных активистов, радикальных общественников. Это, мне кажется, очень интересный феномен, который удобен для российских властей. И мне кажется, не до конца изучен. И второй момент, что появление таких активистов прогосударственных, оно позволяет тестировать границы допустимого насилия. То есть фактически появляется некая уличная инициатива, которая может быть признана радикальной, может быть отозвана, и может быть государством не признана как своя. В 2015 году Настя упомянула форум Кавки-Орала. На этот форум мы проводили на Балтийской косе в Калининградской области. Очень классное место. Если у кого-нибудь получится когда-нибудь съездить туда, пожалуйста, вот съездите, там невероятно красиво. И в 2015 году был форум, И на этот форум собралось большое количество людей со всей России. Приехал Сергей Смирнов из «Медиазоны», был тогда Леонид Никитинский из «Новой газеты», был Далек Кашин, даже приезжал туда, да. Вот. И важно, что на это мероприятие пришли казаки. Казаки в чистом виде, вот прям чуть ли не в шароварах, вот, с нагайками, и пришли и за 5 минут попытались разгромить это мероприятие. То есть пришли, выступили и тут же ретировались, убежали. В тот момент, конечно, было все медиа России написали, потому что это 15-й год был, это такой, ну, достаточно... Ну, еще сносно можно было говорить о каком-то существовании российского гражданского общества, и тогда, конечно, такие парадоксальные вещи были достаточно уникальны. И когда начали разбираться, а кто же напал, кто же профинансировал эти вещи, государство открещивалось от таких вот рейдов, которые, ну, очевидно, были связаны с насилием, потому что дядя Леня Никитинский буквально увернулся от бутылки, которая летела к нему 0,5 водички обычно, да, это спасло от какой-то травмы. Вот. Но в целом это было очень неприятно, это могло, конечно же, привести к какому-то, я не знаю, каким-то печальным последствиям. Так вот, когда мы пытались разобраться, кто же профинансировал, кто был организаторами, вот, нам сказали, что да, это было государство, это были представители российской власти и представители региональных властей, которым не нравилось проведение этого мероприятия, но это была несанкционированная акция, и это была скорее частная инициатива чья-то. Вот. Сейчас, уже когда мы говорим про рейды русской общины, спустя уже, давайте скажем, 12 лет, то, конечно же, они все имеют очень четко проявленную такую модель поддержки. Александр Иванович Бастрыкин их очень активно поддерживает. Региональные власти на уровне губернаторов разрешают им встречаться и готов поддерживать. В одном из регионов, я не помню, что за регион, вот представители русской общины этого праворадикального сообщества прошли парадом, то есть вместе с военными на одном из регионов. Они прошли марш, у них была своя коробка. О чем это говорит? О том, что в целом, если мы будем говорить про связь ультраправых групп, это еще и лояльная мобилизация. Я рискну предположить, это уже моя последняя мысль, я буду ее заканчивать, что в случае завершения войны, конечно же, для государства нужно будет каким-то образом иметь дело с людьми, вернувшимися с войны. Это люди, которые склонны к насилию. К насилию это люди, которые могут и готовы убивать, калечить, насиловать и так далее, и так далее. Вот. Но в какую-то структуру их поместить достаточно сложно. И мне кажется, что вот создание таких ультраправорадикальных групп создает какие-то ячейки для того, чтобы вернувшиеся с войны могли бы каким-то образом найти себе институциализацию, они были под контролем, они были пересчитаны, ими можно было бы управлять. Вот. Возможно, это прототип какой-то ультраправой партии, которая в России могла бы появиться, которая была бы как раз связана с теми людьми, которые вернулись с фронта, которые готовы проявлять свою какую-то пассионарность в гражданской жизни. Вот. И если как бы резюмировать, я могу сказать, что для меня концепт вот исключений, как некая модель, она всегда связана с тем, а кому даются разрешения на дополнительную активность. И в этом смысле кто-то, теряя в своих гражданских правах, обретает своего теневого двойника, который начинает набирать эти права. И про этих представителей мы редко говорим как о неком субъекте, как о неком явлении. И мне кажется, что вот чем сейчас занимается большое количество журналистов, исследователей, они как раз пытаются разобраться относительно какого-то будущего этого двойника. И в какой-то момент этот двойник может занять роль российской власти. И российские власти думают, что контролируют этого двойника, а в какой-то момент он может выйти из-под контроля.
Это был подкаст Сапере Ауде. Слушайте нас на всех платформах, в том числе на YouTube. И там можно оставлять комментарии, как вы знаете, ставить лайки. Так о подкасте узнает больше людей. И подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!